Разглядывая полковника, Кэтрин представила себе Фрейзера через 20 лет и нашла, что он будет выглядеть точно так же, как отец. Она вдруг задумалась, замолчала и затихла до конца вечера. По дороге домой Фрейзер спросил ее: «Тебе понравился вечер?»
«Да, очень. У тебя такие милые родители».
«Ты им тоже пришлась по душе».
«Я рада».
Она сказала правду, если не считать, что ее несколько беспокоило собственное равнодушие при встрече с ними. Кэтрин казалось, что ей стоило больше понервничать накануне такого события. На следующий вечер, во время ужина, Фрейзер сообщил Кэтрин, что ему предстоит провести неделю в Лондоне. «В мое отсутствие, — заявил он, — ты сможешь заняться интересной работой. Нас попросили взять на себя руководство съемкой рекламного фильма о наборе пилотов в армейскую авиацию. Его снимает в Голливуде компания Metro-Goldwyn-Mayer. Я хочу, чтобы ты курировал этот фильм, пока я буду в отъезде». Кэтрин недоверчиво уставилась на него.
«Я? Да я даже простую дешевую кинокамеру Брауни не смогу зарядить. А что я понимаю в фильмах о подготовке военнослужащих?»
«Ты знаешь об этом не меньше других», — улыбнулся Фрейзер. «Дело кажется тебе незнакомым, но не стоит волноваться. Но ведь там будут продюсеры и прочие специалисты. Командование сухопутных сил собирается привлечь к съемкам голливудских актеров».
«Зачем?»
«Видимо, они считают, что солдаты не сумеют достаточно убедительно сыграть самих себя».
«Как это похоже на военных?»
«Сегодня у меня состоялся долгий разговор с генералом Мэтьюзом, и он раз 100 употребил слово «обаяние». Военные хотят, чтобы фильм получился шикарным. Они начинают широкую кампанию по набору в армию молодых людей из цвета американского общества. Это один из первых фильмов такого рода».
«В чем же состоит моя роль?» — спросила Кэтрин.
«Просто следить за тем, чтобы все шло гладко. За тобой последнее слово. Я заказал тебе билет на авиарейс в Лос-Анджелес. Самолет вылетает завтра, в 9 утра».
Кэтрин кивнула. «Хорошо.
Будешь скучать по мне?»
«Сам знаешь, что буду», — ответила она.
«Я привезу тебе подарок».
«Мне не нужны подарки. Просто возвращайся целым и невредимым».
Секунду она колебалась, а затем спросила: «Ведь обстановка ухудшается?
Я права, Билл?»
«Да», — ответил он. «Думаю, что скоро мы вступим в войну».
«Какой ужас!»
«Будет еще ужаснее, если мы не вступим в нее», — тихо заметил Фрейзер. «Англия чудом выбралась из Дюнкерка. А если Гитлер вдруг решит сейчас перейти Ла-Манш, мне кажется, англичане не сумеют остановить его». Они молча допили кофе, и Фрейзер оплатил счет. «Хочешь зайти и остаться на ночь?» — спросил он.
«Только не сегодня», — ответила Кэтрин. «Тебе завтра рано вставать, да и мне тоже».
«Ну, ладно». И он отвез ее домой. Перед сном Кэтрин задалась вопросом, почему она не осталась у Билла накануне его отъезда. И не нашла ответа. Кэтрин выросла в Голливуде, хотя и не была там ни разу. Сотни часов провела она в темных залах кинотеатров, забыв обо всем на свете и перенесясь в волшебное царство, созданное киностолицей мира. Кэтрин навсегда осталась благодарна фабрике грез за эти часы счастья. Когда самолет приземлился, Кэтрин охватила волнение. Там ее уже ждал лимузин, чтобы отвезти в отель. Пока автомобиль ехал по широким, освещенным солнцем улицам, Кэтрин прежде всего обратила внимание на пальмы. Раньше она только читала о них и видела на фотографиях, но реальность превзошла все ее ожидания. Пальмы встречались здесь повсюду. Нижняя часть их грациозных стволов была голой, а наверху красовалась шапка из широких листьев. В центре каждого дерева выделялся шероховатый круг ветвей, который напомнил Кэтрин грязную нижнюю юбку, неряшливо свисавшую из-под зеленой пачки балерины. Машина подъехала к огромному зданию, похожему на заводской корпус. Над входом висела большая вывеска «Warner Brothers», а под ней бросалась в глаза надпись «Высокое качество картин неотделимо от высокой гражданственности». Автомобиль миновал ворота, и Кэтрин вспомнила о Джеймсе Кэгни в «Янки Дудл Дэнди» и Бетти Дэвис в «Мрачной победе». На лице Кэтрин появилась счастливая улыбка. Водитель повел машину по бульвару заходящего солнца к отелю «Беверли-Хиллз». «Здесь вам понравится, мисс. Это один из лучших отелей мира». Действительно, никогда в жизни Кэтрин не видела такого красивого здания. Оно находилось севернее бульвара заходящего солнца, за полукругом тенистых пальм, посаженных в широких скверах. Изящная подъездная аллея вела к парадному входу отеля, выкрашенного в нежно-розовый цвет. Услужливый молодой помощник управляющего проводил Кэтрин в номер, который оказался шикарным бунгало, расположенным в саду за главным корпусом отеля. На столе она увидела два букета цветов, один с приветствием от администрации, другой, побольше и покрасивее, с карточкой от Фрезера. «Хотел бы сейчас быть там с тобой, или чтобы ты была здесь со мной». «С любовью, Билл». Помощник управляющего передал Кэтрин три телефонных послания. Все они поступили от Алена Бенджамина. Он, как и сообщили, станет продюсером учебного фильма, который будет сниматься под ее руководством. Когда Кэтрин читала карточку Билла, зазвонил телефон. Она бросилась к аппарату, схватила трубку и воскликнула: «Билл!» Однако выяснилось, что на проводе Бенджамин. «Добро пожаловать в Калифорнию, мисс Александр», — сказал он высоким пронзительным голосом. «Говорит капрал Ален Бенджамин, продюсер этой маленькой кинострепни». «Капрал?» Она полагала, что руководителем такого мероприятия назначит полковника или, по крайней мере, капитана. «Завтра приступаем к съемкам. Вы в курсе того, что вместо солдат пригласили актеров?»
«Да, я слышал об этом», — ответила Кэтрин.
«Съемочный день начинается в 9 утра. Не могли бы вы прийти в 8? Мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели на них. Вы ведь знаете, что нужно армейской авиации?»
«Хорошо», — бодро согласилась Кэтрин. Она не имела ни малейшего представления о том, что нужно армейской авиации, но решила, что вполне достаточно руководствоваться здравым смыслом и отобрать актеров, похожих на пилотов.
«В 7:30 утра я пришлю за вами машину», — произнес тот же голос. «Всего за полчаса вы доберетесь до метро-Голдвин-Майер. Встретимся в 13-м павильоне».
Кэтрин удалось заснуть только к 4 часам утра. Ей показалось, что едва она успела закрыть глаза, как тут же раздался телефонный звонок, и телефонистка сказала ей, что у входа в отель ее ждет машина. Через 30 минут Кэтрин уже ехала в метро Голдвин-Майер. Это была крупнейшая в мире киностудия. Здесь разместилась ее основная база, состоявшая из 32 киносъемочных павильонов и огромного административного корпуса, в котором работали 25 высокопоставленных чиновников студии и самые прославленные в индустрии развлечений режиссеры, продюсеры и актеры. Кроме того, у студии имелись еще 2 рабочие территории. На одной находились стационарные сценические площадки со сменными декорациями в зависимости от снимаемого фильма. В течение 3 минут можно было из швейцарских Альп попасть в западный город, оттуда в жилой квартал Манхэттена, а потом на гавайский пляж. На второй, расположенной на дальнем конце бульвара Вашингтон, реквизит и плоские декорации стоимостью в несколько миллионов долларов для съемок под открытым небом. Обо всем этом рассказала Кэтрин девушка-гид, которой поручили проводить ее до 13-го павильона. «Здесь целый киногород», — гордо заявила девушка. «Мы сами снабжаем себя электроэнергией, ежедневно готовим пищу для 6000 человек». Строим свои собственные съемочные площадки на специально отведенном участке, расположенном за студией. Мы полностью обеспечиваем себя сами. Нам никто не нужен.